песнях поется, что принц влюбился в Лиену, но люди трезвого образа мыслей думают, что он увидел в ней способ поправить свои дела. Никаких надежд на братнин трон у него не осталось, ни зеленые, ни черные места для него не нашли, но могущество дома Виларионов позволяло ему бросить вызов обеим партиям. Наскучив ступенями и, наконец-то, избавившись от жены, Дэймон попросил у лорда Корлиса руки его дочери. Молодой бравосец недолго оставался препятствием. Принц высмеял его так, что юноше поневоле пришлось вызвать обидчика. Уложив его насмерть темной сестрой, принц две недели спустя женился на леди Лиене и окончательно бросил ступени. Вслед за ним королями Узкого моря называли себя еще пять человек, после чего наемническое королевство бесследно сгинуло. Зная, что королю весть об их свадьбе радости не доставит, молодые благополучно улетели за Узкое море, будто бы в Валирию, вопреки проклятию, тяготевшему над этой дымной пустыней. Именно туда отправил их Гриб, сказав, что они хотели проникнуть в тайны древних драконьих лордов. Но правда, согласно многим другим свидетельствам, была куда менее романтична. Сначала Дэймон и Лиена остановились в Пентосе, где их принял тамошний принц. Растущая власть триархии на юге беспокоила пенташийцев, и принц видел в Дэймоне ценного союзника против трех шлюх. Затем они перелетели через спорные земли в Валантис, где их ждал не менее теплый прием, и посетили города Квахор и Норвос на Ройне. Там, вдалеке от Триархии Вестероса, их встречали не столь радушно, но в Хагар и Караксис повсюду собирали толпы народа. По возвращении в Фентос леди Лиена почувствовала, что в скорости станет матерью. Супруги отказались от дальнейших полетов, и один из магистров предоставил им свою загородную усадьбу. В том же 115 году принцесса Рейнира разрешилась от бремени вторым сыном Люцерисом. Септон Евстахий пишет, что при родах присутствовали и сир Лейнар, и сир Харвин. Люс, как и Джак, признаков драконьей крови не показал, зато был здоров и крепок. Сам король пришел в восторг, увидев его. Королева его восторга не разделила. «Продолжай», — говорила она Лейнору по словам Гриба, — «глядишь, какой-нибудь и в тебя пойдет». Соперничество между черными и зелеными усиливалось. Королева с принцессой уже едва выносили одна другую. Вскоре принцесса со своими дамами, Грибом и телохранителем сиром Харвином перебралась на Драконий камень, где муж часто ее навещал. В 116 году леди Лиена в Пентесе родила Дэймону первых его законных детей, дочерей-двойняшек. Принц назвал их Бейлой в честь своего отца и Райеной в честь тещи. Девочки родились увы слабенькими, но были красивы, как истые леди драконьей крови. Полгода спустя, когда они немного окрепли, мать увезла их морем на Дрифтмарк, а Дэймон с обоими драконами полетел следом. Из высокого прилива он послал брату ворона, уведомляя его о рождении племянниц и прося позволения представить их ко двору. Десница и Малый Совет горячо выступали против, но Визерий сдал согласие. Он все еще любил брата, товарища своих детских лет. «Он теперь стал отцом», — говорил король великому мейстеру, — «и должен остепениться». Так сыновья Бейлона Таргариена помирились вторично. В 117 году Рейнира родила третьего сына, которого Лейнор наконец назвал Джоффри в честь погибшего друга. Мальчик, столь же крепкий, как его братья, в точности походил на них как цветом глаз и волос, так и лицом, которое при дворе втихомолку называли простецким. Зеленые свято верили, что сыновья у Рейнира не от мужа, а от телохранителя сира Харвина. Гриб пишет об этом прямо, великий мейстер Меллос намекает, и Евстахий упоминает о сплетнях лишь за тем, чтобы их опровергнуть. Правдивы или нет были эти слухи, наследницей престола все так же оставалась принцесса, а затем трон должен был перейти к ее детям. По приказу короля каждому мальчику положили в колыбель драконье яйцо. Недоброжелатели Рейнера предсказывали, что яйца ни за что не проклюнутся. Однако из всех трех вывелись дракончики, получившие имена Вермакс, Аракс и Тираксис. Септон Евстахий рассказывает, что король, сидя на железном троне, однажды взял к себе на колени Джака и сказал: «Когда-нибудь здесь будешь сидеть ты, мальчуган». Частые роды плохо сказались на Рейнере. Она сильно располнела в свои 20 лет, и девичья ее красота ушла в прошлое. Это, если верить Грибу, лишь усугубило ее нелюбовь к мачехе, которая на пороге 30 оставалась стройной и грациозной. Мудрые говорят, что грехи отцов часто падают на детей. Тоже можно сказать и о грехах матерей. Вражда между принцессой и королевой перешла по наследству к их сыновьям. Трое Таргариенов с раннего детства возненавидели Виларионов за то, что те украли железный трон, их законное достояние. Все шестеро встречались на пирах, балах и забавах, постигали воинскую науку у одного мастера над оружием, учились у одного мейстера, но это их не сближало, а лишь усиливало их взаимную неприязнь. Рейнера, окончательно рассорившись с мачехой, все больше привязывалась к своей новой тетке Лиене. Благодаря соседству двух островов она часто бывала на Дрифтмарке, а Дэймон с Лиеной у нее на драконьем камне. Их драконы тоже сдружились, и принцессина Сирек сделала кладку за кладкой. В 118 году Рейнира с благословения короля помолвила двух своих старших мальчиков с дочками Лиены и Дэймона. Джакаерису было 4 года, Люцерису 3, девочкам по 2. Еще через год принцесса полетела на Дрифтмарк, чтобы помочь Лиене при ее новых родах. Шел 3-й день проклятого 120-го года, прозванного годом Красной Весны. Промучившись сутки, Лиена подарила Дэймону желанного сына, но мальчик родился уродцем и час спустя умер. Обессиленная родами и горем, мать пережила его ненадолго. Молодой мейстер Дрифтмарка ничего не мог поделать с начавшейся родильной горячкой. Дэймон полетел на драконий камень за более старым и опытным мейстером Герардисом, но помощь, увы, опоздала. Через 3 дня леди Лиена, 27 лет, рассталась с жизнью. Перед самой кончиной она поднялась с постели, растолкала молящихся септ и пошла к Вхагару, чтобы полетать напоследок, но на ступенях башни упала и умерла. Принц отнес ее обратно на ложе. Гриб пишет, что принцесса Рейнера сидела вместе с ним у тела покойной и утешала его. Смерть Лиены стала первой, но не последней из бед 120-го года. Многие страсти, таившиеся под спудом, вырвались наружу в тот год, и многих постигло горе. Но лорд Корлис Виларион и жена его, принцесса Рейнис, скорбели вдвойне. Не успев оплакать дочь, они лишились и сына. Сир Лейнера, мужа Рейнера и законного отца ее детей, заколол на ярмарке в городе Пряном его друг сир Кварл Кори. Перед тем они, по рассказам торговцев, ссорились и громко кричали. Когда лорд Вилариан явился забрать тело сына, сир Кварл уже скрылся, ранив тех, кто пытался его задержать. Говорили, что у берега его ждал корабль. Больше его в Вестеросе не видели. Обстоятельства этого убийства по сей день остаются тайной. Меллос пишет только, что сир Элейнора убил один из домашних рыцарей после ссоры. Евстахий называет имя убийцы и предполагает, что причиной могла быть ревность. Корри Лейнору наскучил, и он нашел себе нового фаворита — красивого оруженосца 16 лет. История гриба, как всегда, самая зловещая. Это принц Дэймон заплатил де Корри, чтобы избавить Рейнеру от мужа. Принц приготовил убийце корабль, а затем перерезал ему глотку и бросил в море. Корри, домашний рыцарь сравнительно низкого рода, имел богатые вкусы, склонность к азартным играм и тощий кошель. Это придает некоторую достоверность словам шута. Но никаких доказательств этому не нашлось ни тогда, ни позже, хотя лорд Корлис предлагал 10 000 золотых драконов тому, кто доставит к нему сира Кварла или укажет, где тот скрывается.